Давайте на секунду выпрямимся, закроем глаза, распрямим свой позвоночник и сделаем несколько вдохов и выдохов спокойных. Итак, приглашаем всех видимых и невидимых существ на Ананда Лахари, текст с комментарием. Значит, и давайте для архива. 8 ноября 2004 года, я Вадим Сапорожцев. Все.
Чтобы
не забыть, да. Потому что потом, когда начинаешь прослушивать, просматривать, уже с трудом начинаешь идентифицировать. Итак, давайте мы... есть ли у кого какие вопросы по йоге вообще, или по каким-то там разделам, или по Ананда Лахари? Давайте их мы сейчас рассмотрим, если они есть, и потом пойдем к нашему следующему афоризму. Так, ну хорошо, если вопросов никаких нет, тогда поехали, мы сразу начнем с афоризма. Значит, итак, афоризм, не афоризм, а стих. Это не афоризмы, это стихи.
30-й.
Стих 30-й. Держись в стороне от короны Веринчия, перед тобой восклицательный знак. Не зацепись за жесткие украшения венца убийцы Кайтапхи, которые будешь переступать, восклицательный знак. Будь настороже с диадемой врага Джамку, восклицательный знак. Эти боги лежат распростертые, когда ты стремительно идешь в твой дом, Бхаву, поднимаясь туда, откуда раздаются эти ликующие предупреждения от твоей свиты. Вот. 30 стих. Очень интересный в плане метода кундалини-йоги. Но сказать так, это несколько, опять же, принизить и смазать всю грандиозность этого стиха. Собственно, кундалини-йога, она сформировалась как продолжение вот этой более древней традиции. Была более древняя, более мощная, так сказать, вот это вот учение, не учение, философия, даже не философия, а образ жизни, вот так. Или я не знаю даже, как это высказать. И в дальнейшем появилось более, так сказать, частично известное учение, отчасти механистическое, которое стали называть кундалини-йогой. Собственно, термин кундалини-йога возник достаточно недавно. В древности не было такого понятия, как такового. Были йоги, которые использовали энергию кундалини, это да. Но, собственно, кундалини-йоги, значит, как вот такого понятия, мы не находим. Но в первую очередь, когда вот мы начинаем рассматривать эти афоризмы, давайте мы так поступим. Сперва я расшифрую буквально, что означают те или иные слова. Так вот, давайте сперва несколько мы разберемся вот в этих словах. Итак, держись в стороне от короны Веринчи. Веринчи – это имя Брахмы. Или как бы по-другому можно было сказать, от короны Брахмы. Веринчи – это одно из имен Брахмы. Не зацепись за жесткие украшения убийцы Кайтапхи. Под убийцей Кайтапхи подразумевают Вишну. Это как бы иносказательное обращение к Вишну. Точнее, какие-то слова. Значит, венец убийцы Кайтапхи. Будь настороже с диадемой врага Джамку. Это Индра. Эти боги лежат распростертые, когда ты стремительно идешь в твой дом, Бхаву. Вот слово «бхава» — одно из самых ключевых слов практики высочайших йог. Я потом подробно на нем остановлюсь и достаточно много скажу о нем. Откуда, поднимаясь оттуда, откуда раздаются эти ликующие предупреждения от твоей силы. Вот мы, так сказать, с вами описали, теперь мы должны еще раз вспомнить, что это мир Шри-Види, это мир очень... такой волшебный мир, других слов и не подобрать. И чем больше человек начинает изучать эти высшие йоги, тем больше он начинает проваливаться в этот мир. В том плане, что каким-то волшебным образом мир начинает превращаться вокруг него совершенно в другое, к чему он привык. Очень интересные такие метаморфозы наблюдаются у людей, которые начинают изучать эти высочайшие йоги. Вот представьте себе человека, который там, ну, прожил определенное уже количество лет, и уже как где-то даже привык к некоторому мироощущению. Пришли какие-то, знаете, типовые какие-то будни, что человек хоть и ждет что-то от будущего, но где-то в глубине есть такая программа, что все, где-то что-то как-то запрограммировано, и сколько ни прыгай выше, что называется, головы не прыгнешь. И это приходит где-то на подсознание, глубоко-глубоко. Ну, многочисленный опыт, да, то есть многочисленный человек наступает на одни и те же грабли, и со временем это как собаки Павлова, да, уже рефлекс вырабатывается. Вот точно так же и мы с каждым годом жизни, мы, ну, если угодно, грубеем, что ли. То есть, когда мы еще молоды, мы полны надежд, разворачивающихся планов, еще все впереди, мир такой захватывающий, интересный. А потом с каждым годом, не то чтобы мы опять же в этом разочаровались, но как-то мир не спешит исполнить свои радужные обещания. И год за годом проходит, а мы вдруг начинаем понимать, что какая-то приходит рутина, каждодневность вот эта, да? И, ну, мы как бы мы потихоньку начинаем терять амбиции. Мы теряем их, теряем, потом мы уже машем рукой, немножко где-то даже так с позиции смирения уже начинаем смотреть на жизнь. Не надо лучше, не было бы хуже, говорим мы себе и продолжаем жить. Причем это не обязательно у седобородого старика, это иногда проявляется достаточно в юном возрасте. И вот человек уже где-то даже привык вот к этой стабильности, к этой серой стабильности будни. После того, как он привык к этой серой стабильности будни, он начинает интересоваться чем-то более, ну что ли, не повседневным. И рано или поздно выходит на йогу. Затем начинает ее практиковать физически, затем начинает читать книги по йоге. И со временем, ну, в зависимости от того, как говорит древняя традиция, насколько благоприятна его карма, он выходит на все более высшие и высшие ступени йоги. А начиная с какой-то высшей ступени йоги, какой-то переключатель, срабатывает. И вдруг он иногда медленно, как в рассвет наступает, иногда внезапно, как вспышка молнии, как озарение. У него вдруг начинает меняться жизнь. И жизнь опять начинает приобретать эти контуры таинственного и загадочного. Ну, такого, знаете, как вот, в раннем возрасте, что действительно все еще только впереди. Причем не важно, сколько человеку лет. Вот действительно, иной раз это бывает, когда человеку, ну, уже много за 70, я скажу, да, такой возраст называется. И вот тем не менее, бабах, и вот что-то поменялось. И он понимает, что есть часы внутренние нашего восприятия мира, есть часы внешние, ну, как обычные часы, а есть часы духовные. И вот чтобы духовные часы шли, надо двигаться в духовном как бы направлении. И по-настоящему мы начинаем воспринимать мир, когда мы как бы духовно выросли. Как только мы выросли духовно, мир, мы как были как в скорлупе до этого. Как, знаете, птенец, который долго-долго в этом своем яйце сидел. И сперва ему было интересно, о, яйцо, вот он превращается в цыпленка. Потом он уже где-то привыкает к этой скорлупе. Ну, скорлупа и скорлупа. А потом наступает момент, когда он из этой скорлупы потихонечку вылупляется. И мир начинает, предстает перед ним совершенно другой. Совершенно другой. Вот примерно та же самая ситуация и в этой йоге. У человека появляется ощущение, когда он в нее погружается, в эту йогу, в эту шри-видию, знание шри иногда это переводят, но это более емкое понятие видья. Все как бы, знаете, в хорошем смысле слова расплывается. Нет такого, знаете, таких каких-то жестких, в отрицательном смысле слова, каких-то лимитирующих факторов или ограничивающих факторов. И это даже это словами не передать такое состояние, как об этом отзываются очень многие, вот, значит, те, с кем им удалось, значит, беседовать. Словами этого не выразить. Но, знаете, чувствуется какая-то исходящая сила, даже это не сила, а что-то внутри, знаете, вот что-то внутри, что, необычность от этих людей. При всей своей похожести на всех других людей, что-то в них есть необычное. И не то, что они это скрывают, там что-то, нет, они пытаются с этим делиться. Ну, по-разному, понятно, у всех по-разному его личная судьба. Кто-то активно этим делится, кто-то, наоборот, не склонен так активно афишировать, но склонен делать какие-то другие благие дела для этого мира. Вот. И вот тогда приходит качественно новое ощущение жизни, вообще сама жизнь. И многое то, что было тайным вот, в древних трактатах, непонятно и туманно, становится как на ладони ясно и понятным. Причем самое интересное, что не только, допустим, в традиции йоги, а в других традициях. других философских течений. Более того, тогда приходит настоящая практика. Практика со своим телом, с органами восприятия, со своим воображением, со своими способностями, со своими ощущениями. Вот по-другому. Вот еще раз хочу подчеркнуть, до этого мы жили, и нам казалось, что все, мы так и умрем. А тут оп, и что-то поменялось. И вот оно поменялось, и пришло к нам новые, ну как, знаете, новые горизонты, новые дороги перед нами открылись. И вот этот текст, он написан как для людей, которые еще только-только начинают интересоваться вот этим новым мироощущением, новым мировосприятием, новой вот этим жизнью, так и для людей, которые уже более того, уже более-менее как бы в это уже погрузились. И тогда для них это представляется уже вполне осмысленными объяснениями этих практик йогических. Как направлять энергию, как относиться к миру, как воспринимать какие-то такие вот моменты. Потому что этот текст тут же превращается в подробнейшую инструкцию по тому, как сделать ту или иную практику. То есть, на первый взгляд, значит, это тяжело понять, но вот чем больше вы начнете погружаться в этот мир Шри-Видьи, тем более четче вы начнете понимать внутренний смысл. Ну и опять же, мои дежурные слова о том, что в первую очередь, я на этом настаиваю, вы должны идти через главные ворота в этот храм или в эту страну прекрасную, Шривиди, йоги, вот этого высшего знания. Есть, знаете, такая вот очень часто применяющаяся аналогия, в том числе вот такой великий вот мастер, учитель, не знаю даже как сказать, как Рамакришна, он приводил такой пример, что есть, как в любом доме, есть много входов в этот дом. Есть парадная лестница. Вот я по Москве хожу и время от времени прохожу мимо какого-нибудь, знаете, старого особняка. Там, где предполагалось останавливаться кареты, и такие вот помпезные, такие очень красивые лестницы ведут наверх. Раньше, вероятно, они были убраны коврами, цветами, стояли, значит, слуги. Все было чисто, красиво, чинно. И, значит, когда приезжала, значит, какая-либо госпожа, она выходила и поднималась вверх. Или кто-нибудь, значит, вот из... То есть какому-нибудь человек аристократический приезжал и поднимался вверх по главному входу. В то же время в этом же доме есть миллион других входов. Есть вход, через который мусорщик выносит свой мусор из этого дома. Есть вход, через который, значит, заходят слуги. Есть вход, через который заходит охрана. Есть вход, через который завозят продукты. Не говоря уже о всяких других ходах, таких как там подземные ходы, там тайные, значит, чтобы незаметно выходить и входить вот в этот особняк. Вот такая аналогия, что вот в это высшее состояние можно войти, ну, по-разному. И я бы хотел, чтобы вы в первую очередь научились видеть вот этот самый главные ступеньки, главный парадный вход, подъезд. И вот он называется Бхава. Бхава. А когда вы вошли в дом через главный парадный подъезд, то потом вы можете, конечно, изучить и все остальные входы, которые есть в этот дом. Вы можете узнать, как проникнуть в этот же дом незаметно. Вы можете, значит, вот тем же методом, которым в этот дом приходят слуги. Ну и так далее, и так далее. У дома, еще раз повторюсь, много входов. Вот такая же аналогия с пониманием Анандалахари. Есть много интерпретаций на каждый из этих стихов. Есть совсем механистическая, где объясняется шаг за шагом, то есть пытаются расшифровать вот в буквальном смысле, как поднимается, как осуществляется та или иная йога. Но это немножко, знаете, как не сказать, такой воровской метод. Да? То есть он какой? Ну вот я сейчас древний трактатик сейчас быстренько прочитаю, узнаю там, как там надо чего делать. И этим самым во мне откроются магические способности, и я достигну могущества, думает про себя человек, весьма обоснованно, и действительно достигает могущества. Очень многие влиятельные люди, сейчас даже вот в наше время, не говоря уже про прошлое время, они интересовались этими всеми йогами и другими оккультными науками больше потому, что это давало потенциально могущество. Вот почитайте произведения, связанные там с таким персонажем, как граф Калиостро. Ведь это же реальные персонажи, исторические.
И Гитлер тоже тогда...
Абсолютно правильно, Гитлер. Да. Именно Гитлер. Поговаривают даже, что и в нашей стране, значит, верхушка интересовалась. И действительно, совершенно любопытные сейчас начинают всплывать факты о том, значит, какие были взаимоотношения некоторых ключевых, допустим, фигур в ЧК НКВД с какими-то, значит, представителями оккультизма, которые вплоть там, до какого там 36-го года, пока их за большим числом не расстреляли, много перебили, значит. А некоторые, кстати, пережили прекрасненько все.